День миновал, а мать его не навестила. Пролетел второй день, третий, и она не пришла к нему. Настал вечер, он не видел ее. А через 24 часа его увезут от нее, быть может, навеки. О, с какой силой захлестнули его давно забытые мысли о прошлом, когда он метался по узкому двору, как будто эти метания могли ускорить для него получение сведений о ней. С какой горечью почувствовал он свою беспомощность и одиночество, когда узнал, наконец, правду. Его мать, единственное родное ему существо, лежала больная, быть может, умирающая, на расстоянии мили от него. Будь он свободен, не закован в кандалы, через несколько минут он очутился бы подле нее. Он подбежал к воротам, вцепился руками в железную решетку, в отчаянии сотрясал ее так, что она гудела. Потом бросился на толстую стену, будто хотел проложить путь сквозь камни, но прочная стена издевалась над жалкими его усилиями. И, заломив руки, он заплакал, как ребенок. Я принес в тюрьму материнское прощение и благословение сыну, а ей, лежавшей на одре болезни, сообщил о его раскаянии и передал страстную мольбу о прощении. С жалостью и состраданием прислушивался я к словам раскаявшегося преступника, мечтавшего о том, как он по возвращении своем будет утешать и покоить мать. Я не сомневался, что мать его уйдет из этого мира значительно раньше, чем он доберется до места своего назначения. Его увезли ночью. Спустя несколько недель душа бедной женщины вознеслась, я твердо верю и надеюсь, в обитель вечного блаженства и покоя. Над ее останками я совершил погребальную службу. Она лежит на нашем маленьком кладбище. На ее могиле нет плиты. Ее горести были известны людям, добродетели, Богу. Перед отправкой каторжника было условлено, что он напишет матери, как только получит на это разрешение, и письмо адресует на мое имя. Отец решительно отказался увидеться с сыном с момента его ареста. Ему было все равно, жив он или умер. Прошло много лет. Я не имел никаких сведений о каторжнике. Истекло больше половины назначенного срока, и, не получив ни одного письма, я решил, что он умер. Пожалуй, хотелось мне на это надеяться. По прибытии в колонию Эдмонс был отправлен далеко вглубь страны, и, быть может, этим-то и объясняется тот факт, что ни одно из отправленных им писем до меня не дошло. Там прожил он все 14 лет. По истечении этого срока, оставаясь верным старому своему решению и клятве данной матери, он вернулся в Англию, преодолев бесчисленные трудности, и пешком отправился в родную деревню. Был ясный августовский воскресный вечер, когда Джон Эдмонс вошел в деревню, которую 17 лет назад покинул со стыдом и позором. Кратчайший путь лежал через кладбище. У него забилось сердце, когда он вступил за ограду. Высокие старые вязы, пропуская сквозь листву яркий луч заходящего солнца, падавший на тенистую дорожку, воскресили воспоминания детства. Он увидел самого себя, цепляющегося за ручку матери и мирно идущего в церковь. Вспомнил, как бывало, заглядывал в ее бледное лицо, и как часто у нее на глазах выступали слезы, когда она смотрела на него. Слезы, обжигавшие ему лоб, когда она наклонялась, чтобы поцеловать его, и он тоже начинал плакать, хотя в ту пору и не подозревал о том, какие это были горькие слезы. Он вспомнил, как часто бегал по этой дорожке вместе с веселыми товарищами, то и дело оглядываясь, чтобы увидеть улыбку матери, услышать ее кроткий голос. И тогда, словно поднялась завеса над его воспоминаниями, и всплыли в памяти ласковые слова, оставшиеся без ответа, забытые предостережения, нарушенные им обещания. Мужество покинуло его, страдания его были невыносимы. Он вошел в церковь. Вечерняя служба закончилась, прихожане разошлись, но церковь еще не была закрыта. Гулко раздавались шаги в невысоком здании, и здесь была такая тишина, что он почти испугался своего одиночества. Он осмотрелся по сторонам. Все было по-прежнему. Церковь показалась ему меньше, чем раньше, но остались те же старые памятники, на которые он столько раз смотрел с детским благоговением. Маленькая кафедра с выцветшей подушкой, престол, перед которым он так часто повторял заповеди, почитаемые в детстве и забытые в годы зрелости. Он подошел к старой скамье. Она оказалась холодной и покинутой. Унесли подушку, исчезла Библия. Быть может, теперь его мать занимала другую скамью, для людей победнее, или хворала и не могла одна дойти до церкви. Он не смел подумать о том, чего боялся. Холод пробежал у него по спине. Он дрожал, направляясь к выходу. В дверях он встретил старика, входившего в церковь. Эдмондс отшатнулся. Он хорошо его знал. Много раз видел, как тот роет могилы на кладбище. Что скажет он вернувшемуся каторжнику? Старик посмотрел на незнакомое ему лицо, сказал «добрый вечер» и медленно прошел дальше. Он забыл его. Эдмондс спустился с холма и вошел в деревню. Было тепло, люди сидели у дверей своих домов или гуляли в маленьких садиках, наслаждаясь ясным вечером и отдыхом от работы. Многие поглядывали на него, и он много раз боязливо озирался, узнают ли его, сторонятся ли. Чуть не в каждом доме были чужие лица. Некоторых он узнал, это были его школьные товарищи. В последний раз он их видел мальчишками, растолстевшие, окруженные ватагой веселых ребят. В слабом и немощном старике, сидевшем в кресле у двери коттеджа, узнал он человека, которого помнил здоровым и сильным работником. Но все они его забыли, и он шел никем не узнанный. Последние мягкие лучи заходящего солнца упали на землю, бросая яркий отблеск на желтые снопы пшеницы и удлиняя тени фруктовых деревьев, когда он остановился перед старым домом, где прошло его детство. Перед домом, к которому стремился с бесконечной любовью в течение долгих томительных лет заключения и тоски.